Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Новый комедийный хит ТНТ. Три москвича
на альтернативную службу, значит, хотите.
Попадают в деревню.
Вы это, свои московские штуки, даже не думайте здесь.
Умеров!
Жуки. Завтра в 8 вечера.
Добро пожаловать в «Жуки»
на ТНТ. Для лиц старше 16 лет.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Друзья, не хотите ли выпить чашечку кофе под рассказы старого рубаки Этьена Жирана? Назначаю вам встречу в 7:08 утра. С понедельника по пятницу Артур Конан Дойль. Подвиги и приключения бригадира Жирана. До встречи, друзья.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете продолжение разговора об ордене Святого Георгия, рассказывает академик Андрей Хазин.
В самом начале 90-х годов, после распада СССР, несколько даже в ходе этого распада, было принято решение Верховного Совета РСФСР тогда еще о возвращении в наградную систему Российской Федерации георгиевских наград. Но довольно долго эти установления фактически не действовали. Более того, уже президентом России Владимиром Путиным были приняты соответствующие статуты, были разработаны знаки наконец-то, и они были изготовлены. Однако до известных событий в августе 2008 года в Осетии, те установления, которые были приняты в начале 2000-х годов, не могли позволить награждать за те воинские подвиги, которые были совершены уже с момента окончательного утверждения георгиевских наград в рамках наградной системы Российской Федерации. Они не могли быть вручены в силу того, что статуты говорили о награждении этими наградами только за подвиги против внешнего врага. А вот фактически контртеррористическая операция, которая осуществлялась в том числе и на Кавказе, несмотря на то, что исторически огромное количество георгиевских наград было вручено именно за Кавказскую войну, например. К сожалению, люди, которые совершили выдающиеся подвиги в рамках вот этих вот кавказских событий 90-х, начала 2000-х годов, георгиевских наград не получали. Однако в момент вот этих осетинских событий президентом Дмитрием Медведевым было принято решение об изменении статутов георгиевских наград, и в результате в 2008 году у нас появились первые георгиевские кавалеры. По-прежнему, в соответствии с вот этой советской практикой, о которой мы неоднократно говорили, указы о награждении георгиевских наград являются закрытыми. Однако сами знаки наград, в том числе и планки на мундирах, указывают на этих кавалеров. И мы много раз видели уже фотографии, а также во время видеотрансляции с Красной площади мы много раз видели уже сами знаки на этих кавалерах. Можно говорить о том, что у нас есть уже дважды георгиевский кавалер, 4-й и 3-й степени ордена Святого Георгия. Это наш начальник генерального штаба. И также можно говорить о том, что у нас есть за осетинские события 3 кавалера 2-й степени и несколько кавалеров 4-й степени. Также георгиевские награды вручаемы были за события, например, в Сирии, о чем тоже известно из открытых источников.
Окончание разговора об ордене Святого Георгия слушайте в следующей программе.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы начинаем, и хотя нас нет в студии, вот в то время, когда вы все это слышите и смотрите, мы прежде всего хотим, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и Ольга Рябочкина, наш звукорежиссер, мы хотим всех поздравить с кануном учебного года. Вот. Это большое событие у всех всегда, так что мы поздравляем вас всех. Но сегодня у нас очень невеселая вещь. У нас Чернобыль и суд, который последовал над ответственными работниками Чернобыльской АЭС по обвинению в халатности и других преступлениях. Это было на следующий год после катастрофы. И сейчас о Чернобыле очень много говорили и говорят. И вышел фильм замечательный. И мы посвятили Чернобылю номер, который вот сейчас есть в продаже. Номер «Дилетант».
Ну вот, собственно, надо объяснить. Да, мы не предлагали никакого голосования. Но дело в том, что эта тема была предложена нашим активом, членами нашего нашей группы в Фейсбуке, страницы «Друзей программы не так», и было очевидно, и, собственно, люди сами об этом писали, что если мы ее предложим в любой подборке дел, ну, скажем, там, о техногенных катастрофах, конечно, такую подборку сделать можно, это нетрудно, но все равно очевидно, что на волне читательского, зрительского и всякого прочего интереса все равно «Чернобыль» победит. Поэтому мы решили, ну, благо, все равно, вот, значит, отпуск, и мы записываем эту передачу, мы решили, что мы не будем играть в данном случае в демократию, устраивать там в нашей жизни не так много, так сказать, демонстрационных, симуляционных выборов. Значит, в данном случае мы просто честно запишем, тем более, что действительно вот это совпадает с...
Действительно, время пришло, и самое время.
Номера дилетант. Да. Да. Ну, о самой аварии мы рассказывать не будем, во-первых, потому что думаю, что большинству наших слушателей просто памятны эти дни. И, кроме того, как бы тщательно ты ни готовился, не будучи техническим специалистом, корректно описать, что произошло, невозможно. И я заранее хочу попросить прощения у людей, которые в этом понимают. Да. Я не сомневаюсь, я, конечно, ляпну сегодня что-нибудь технически не вполне суразное. Поверьте, не потому, что я не готовился, а просто потому, что это действительно такая очень узкоспециальная сфера.
Я помню, как мучились наши переводчики, это, наверное, вещь, разумеется. Чтобы все это... Но при этом мучились они больше всего с запретом на слово «катастрофа». И бегали по всем этажам, бегали всевозможные проверяющие и следили за тем, чтобы ни на одном из 70 там, с хвостиком языков не прошло слово, похожее на катастрофу.
А вместо этого авария, да?
Авария, там, «аксидон», который у нас все время был «аксидон», вот, который вот и это было, конечно...
Но это напоминает японский подход, вот мы уже делали несколько передач, да, что ни случись, покушение на императора, мятеж там каких-то частей, все равно это будет инцидент. Инцидент в Оцу, да, так сказать, там или еще что-то в этом роде. Ну, на 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока. К этому времени, значит, 4 блока уже эксплуатировались, 5-й был на 80% построен, и под 6-й блок уже был вырыт фундамент, то есть планировалось расширение, увеличение мощности Чернобыльской АЭС. Вот. 4-й блок был остановлен для очередного планового предупредительного ремонта, и во время таких остановок, значит, всегда проводятся различные испытания оборудования. Причем есть испытания регламентные, которые предусмотрены, ну, как любой водитель понимает, что такое техосмотр, и понятно, что всегда проводятся какие-то техобслуживания. Да, техобслуживание именно совершенно верно начал ляпать. Да.
Нет, я поднаторевшись с нашими партнерами. Да.
Вот, но помимо плановых работ часто проводятся и нестандартные, на которые нет технического регламента, а которые проводятся по отдельным специально для них разработанным программам. И вот как раз, значит, планировалось, насколько я понимаю, это были уже 4-е такого рода испытания. Испытание так называемого режима выбега ротора турбогенератора. Вот этот выбег ротора, он потом и в обвинительном заключении, и в приговоре, он будет фигурировать.
Была формулировка такая.
Да, это не... Значит, эти испытания предложил генеральный проектировщик Институт гидропроект в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Значит, насколько я понимаю... Что хотели посмотреть? Хотели посмотреть в случае аварийной обстановки турбин-генераторов. Вот хватит ли той кинетической энергии, которая вот все вырубилось, так сказать, все, да? Но турбины еще продолжают по инерции вращаться. Вот хватит ли энергии, которая вырабатывается вот этим, так сказать, остаточным движением турбин для того, чтобы запустить в аварийном режиме насосы. Насосы, которые подавали воду для охлаждения реактора. Три предыдущие испытания по разным причинам не закончились. То есть они не дали ни положительного, ни отрицательного результата. Да? Необходимы были четвертые испытания. И вот, собственно говоря, руководящим работником электростанции, который отвечал за эти испытания, и был человек, которого сегодня называют главным обвиняемым на суде. Хотя для этого, в общем, нет таких строгих оснований, потому что даже если смотреть и по приговору, и по многим другим вещам, из 6 главных обвиняемых все равно было 3. Да? И по должности, и по всему. Но вот чаще всего главным обвиняемым называют заместителя директора станции Анатолия Дятлова. Кто еще... Да, ну и дальше, что собственно говоря, произошло. Испытания пошли нештатно. упала мощность, планировалось при одной мощности проводить это испытание, мощность упала, и для того, чтобы эту мощность поднять, начали убирать вот эти самые стержни, которые являются частью, ну, скажем так, аварийной системы. И в результате реактор, мощность начала расти, но в результате реактор вместо того, чтобы остановиться, он разогнался, и произошло то ли один, то ли два взрыва. Ну, в общем, считается, что произошло два взрыва. Вот, собственно, на те, кто смотрит нас в Ютьюбе.
Вот, это знаменитая фотография.
Да, это знаменитая фотография. Вот, собственно говоря, критикуют сериал «Чернобыль», в том числе, говорят, слишком много черного дыма в момент катастрофы, там и после не было такого количества. Ну, вот если судить по этой...
Да.
Да, по этой фотографии действительно особенного черного дыма и не было. Ну, а дальше известно, многократно описано, как скрывали эту катастрофу, да, как не принимались совершенно необходимые меры для того, чтобы максимально и население близлежащих городов, в том числе крупнейшего города Киева, и тех людей, которые работали в начале на ликвидации последствий, в том, чтобы их обезопасить максимально. В общем, еще раз говорю, это многим людям памятно. Довольно быстро было начато следствие. Следствие возглавлял следственную группу старший помощник генерального прокурора СССР, государственный советник юстиции третьего класса Потемкин. В своей книге «Воспоминаний» Дятлов о нем пишет доброжелательно, говорит, что да, с одной стороны, он старался, так сказать, на нас возложить всю вину, с другой стороны, в общем, вел следствие достаточно корректно. Было проведено следствие, и были выделены главные обвиняемые, 6 человек оказались на скамье подсудимых. Это директор станции Брюханов, это упоминавшийся уже его заместитель Анатолий Дятлов, это главный инженер станции Николай Фомин, начальник той смены, в которой все это произошло, Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Коваленко и инспектор Госатомэнергонадзора на станции Юрий Лаушкин. Значит, им предъявили обвинение по 3 статьям тогдашнего Уголовного кодекса Украинской ССР, поскольку понятно, что
ну, да.
По законам, так сказать, той республики, на территории которой все это произошло. Что это за статьи? Статья 167 – халатность, статья 165 – злоупотребление служебным положением и нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Статья 220, пункт 2. Сразу скажу, что с последней статьей юридически получилось, ну, нехорошо. Дело в том, что на момент, когда произошла эта авария, атомные электростанции не входили в список таких предприятий, которые считаются взрывоопасными. То есть, строго говоря, эта статья...
Серьезно?
Да. Хотя это не первая авария на атомных предприятиях Советского Союза, скажем так. Были аварии, там и в Челябинске 40 на НПО «Маяк», крупнейший производитель оружейного плутония в Советском Союзе, и, значит, Кытлымская катастрофа, так, боюсь соврать, на Урале точно совершенно... не уверен, что я сейчас правильно назову город. В общем, одним словом, конечно, ничего похожего не было, но аварии случались. И тем не менее, уже потом, уже после Чернобыля, АЭС будут задним числом в этот список внесены. То есть, по сути, принцип «закон не имеет обратной силы» в данном случае был, можно сказать, нарушен. Значит, поскольку масштаб происшествия колоссальный, то было принято решение, что по первой инстанции будет его рассматривать специальное присутствие Верховного суда СССР.
Сразу.
Да, даже не УССР, а СССР. Председателем судейской коллегии был Раймонд Казимирович Бризе. Если вы наберете это словосочетание в поисковой системе, то вам выдаст немало материалов на русском языке из современной латышского сегмента интернета, где об этом человеке говорят в основном плохо. Почему? Потому что для латышей он, ну, скажем так, пример коллаборациониста. Человека, который в послевоенное время, 31-й, если не ошибаюсь, года рождения, значит, человека, который в послевоенное время стал целенаправленно делать советскую карьеру, и в том числе в качестве судьи, еще будучи судьей на территории Латвийской ССР, принимал участие в политических процессах и против деятелей подполья латвийского и диссидентов и так далее, и так далее. То есть он делал карьеру, за что был, так сказать, старания его не остались незамеченными, был
взяли в центр,
взяли в состав Верховного суда, он заместителем председателя будет достаточно долгое время. Я не знаю, до какой степени это сыграло роль, но, в принципе, ну, наверное, нет ничего невероятного в предположении, что это обстоятельство учитывали, когда его назначали. Человек с таким, ну, скажем так, анамнезом, он будет еще более покладист. Конечно, от судей Верховного суда СССР взбрыка, наверное, никто не ждал, но в таком случае, с точки зрения организаторов, перебдеть, что называется, лучше, чем недобдеть. Но были народные заседатели, как положено, потому что даже в присутствии Верховного суда все равно народные заседатели, Константин Амосов, Александр Заславский. Мне ничего не удалось найти про этих людей, я ничего про них не знаю. Был запасной заседатель. И государственное обвинение поддерживал советник юстиции второго класса, старший помощник генпрокурора СССР Юрий Шадрин. Значит, достаточно длительный процесс, 18 судебных заседаний, 18 дней без учета там, выходных, всяких перерывов, были опрошены 40 свидетелей аварии, были опрошены пострадавшие. Вот в группе я объявил заранее, что будет записываться передача, предложил, значит, задавать вопросы. Вот один из вопросов был, насколько широко этот процесс освещался в советской прессе.
Я пытался вспомнить.
Нельзя сказать, что он совсем не освещался. Но, по сути, процесс прошел в таком вот полузакрытом режиме. Он не был закрытым. Да, суд не закрывал, значит, заседание, но само по себе решение провести в Чернобыле, в городе Чернобыль, формально это объясняется тем, что по советскому законодательству действительно рекомендовалось судебное заседание проводить максимально близко к месту совершения преступления.
А там вообще уже находиться-то можно было?
Можно было, да, поскольку Чернобыль — это не Припять, которая расположена вот практически, да, так сказать, станция рядом там находится. Чернобыль находился в 12, если не ошибаюсь, километрах от места аварии. Ну, прошло более года уже к этому времени, в июле 87 года процесс происходит. Насколько я понимаю, были проведены весьма солидные дезактивационные мероприятия. В общем, те, кто участвовал в этом процессе, я имею в виду, кто был свидетелем, вспоминают, что все было вылизано, вымыто, приведен в порядок, значит, зал Дома культуры, где проходили эти заседания. Ну вот, фотографии, которые, значит, есть у нас, они показывают такое действительно, так сказать, торжественное судебное заседание, большой зал, вот это подсудимые, трое главных обвиняемых, да. Вот директор станции, его заместитель и главный инженер. Вот так выглядит высокий суд. Все положенные кресла и прочие гербы и атрибуты. Вот, значит, но дело в том, что...
Герб Украинской ССР.
Герб, да. Украинской ССР, потому что на ее территории все происходит, да. Дело в том, что свободно, без пропуска, проникнуть в эту зону, разумеется, люди не могли. То есть публика, которая была на заседаниях, это сотрудники Чернобыльской АЭС. Журналистов пустили на два заседания, на первое и на последнее. Пустили советских и иностранных журналистов. Это 87-й год. Перестройка и гласность уже объявлены. Но куда они вывернут, еще пока никто не знает.
Еще больше в ускорении почти.
Да.
Да, почти
вот
еще.
Вот 3-4 года вот этого короткого периода, но все люди, кто это во взрослом возрасте пережили, если напрягутся, вспомнят, как с каждым годом все это нарастало. Свобода слова образца 87-го.
Ну да, чуть-чуть наступал, потом
сильно нарастал. И 89-го, да, это совершенно разные вещи. Да? Тут еще самое-самое начало. И поэтому поэтому все очень-очень
осталось. Только литературу стали печатать в 87-м.
Да. То, что раньше, то, что лежало под спудом. Поэтому действительно кое-какие сообщения в газетах были, но они были строго еще отцензурированы. В чем обвиняли этих людей? Вот отрывочки из обвинительного акта. Директор ЧАЭС и другие подсудимые обвиняются в том, что, пренебрегая своими служебными обязанностями, они допустили проведение на электростанции недоработанного с научной и технической стороны эксперимента, приведшего к катастрофе. На самом деле, до сих пор, когда речь идет о том, что это было, ну, есть версии абсолютно маргинальные, никто из серьезных людей их не рассматривает, версия локального землетрясения, конспирологическая версия существует, так сказать, о там сознательной диверсии, за которыми стоят, дальше можете себе представить список тех, кто стоит. А вот версии такие, что называется, вменяемые, они находятся в диапазоне между двумя крайностями. Крайность номер раз – это безграмотные, преступно безграмотные действия отдельных лиц, которые нарушили все, что можно, все, так сказать, инструкции, регламенты и так далее. Вот они сидят на скамье подсудимых перед вами. Другая крайность заключается в том, что эти люди вообще ни в чем не виноваты или виноваты самую малость, а главная причина произошедшего в различного рода технических недоработках самой станции, реактора и всего прочего. Да? То есть произошло то, что заложено было в самой конструкции. Вот, естественно, никакой единой точки зрения нет на сегодняшний день, и быть ее в таком сложнейшем деле, я думаю, не может в принципе. И те люди, которые обладают достаточным образованием для того, чтобы понимать техническую сторону спора, они могут составить себе представление, для этого сейчас материалов много, но в любом случае вот все выводы, которые на сегодняшний день есть, они где-то посередине между этим. Кто-то склоняется больше технической, так сказать, стороны и в меньшей степени неудачные действия отдельных людей, либо наоборот, действия людей, которые наложились на несовершенство там, сказать, всяких систем защиты и так далее, все в конечном итоге между этим. Но на суде, в общем-то, была сделана попытка представить все результатом действия людей. Реактор мы не обсуждаем, реактор хороший, реактор надежный, системы защиты надежные, во всем виноваты люди. Вот это была сверхзадача, которая стояла перед этим судебным судебным
Да, важно знать, потому что какова задача. Потому что без задачи, он, конечно, задача выяснить, все как было на самом деле, она, в общем-то, стояла для комиссии скорее.
Дело в том, что к этому времени комиссия уже поработала, определенные выводы были не просто сделаны, а были уже доложены в МАГАТЭ. И вот советская делегация в МАГАТЭ, в Международном агентстве по атомной энергии, как раз и отстаивала вот эту точку зрения, что реактор хороший, реактор надежный, но вот случилось нештатное...
То есть нечего дальше бояться.
Да, не бойтесь, это человеческий фактор, то есть бойтесь, конечно, поскольку все равно люди работают, но это может произойти везде, это может произойти во Франции, это может произойти в Японии, да, так сказать, а то, что у нас полтора десятка таких реакторов уже работает, это не означает, что советская атомная энергетика представляет собой угрозу человечеству. Другое дело, что потом, дело в том, что МАГАТЭ будет продолжать, для МАГАТЭ решение суда, это, знаете, не окончание всего, МАГАТЭ дальше будет продолжать все это дело рассматривать, уже в 90-е годы гораздо больше будут говорить о несовершенстве реактора, отдельных его систем безопасности, то есть вот этот маятник качнется в противоположную сторону этого спектра. Дальше их обвиняют в том, что после аварии не предприняли в должное время действия, направленных на ограничение ее последствий для работников электростанции, жителей окрестных районов, не были организованы необходимые спасательные операции, люди в опасной зоне работали без дозиметристов, контролирующих уровень, предпринимались попытки фальсифицировать информацию об истинной опасности происшедшего, предпринимались безусловные сегодня.
Да, но имели.
Вот, мы сегодня прекрасно знаем, что эти вещи решались на уровне партийного руководства и города Киева, и УССР, и СССР.
Но вот, тем не менее, Брюханову, например, поставят вину директору, что он утром 26 апреля передавал своему, то есть министерскому партийному руководству, что на территории электростанции вокруг нее радиационный фон составляет 3-6 рентген в час. В то время как его, вроде бы, начальник штаба гражданской обороны уже известил, что на некоторых участках
а там
200 рентген.
А там допрашивались вот свидетели? Которые...
Допрашивались, да. Да. Допрашивались. И надо сказать, что те фрагменты стенограммы... Ну, понимаете, стенограммы как таковой нет. Есть записи свидетелей, бывших на процессе.
Мы говорим о процессе по обвинению ответственных лиц в Чернобыльской катастрофе, фактически. Мы продолжим это через несколько минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требует, не требует. Говорим все, все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем наш разговор. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Эта передача идет, напоминаю, в записи. Но мы специально записали вот об этом процессе. Итак, свидетелей допрашивали.
И вот некоторые люди, присутствовавшие на заседании суда, они вели записи свои. Поэтому это нельзя назвать официальной стенограммой. Mm-hmm. Но, тем не менее, я думаю, что мы можем рассчитывать на в том, что в целом эти записи достоверны. Потому что, конечно, никакого умысла там намеренно их исказить у них не было. Ну, что-то могли там просто не успеть записать, все-таки непрофессиональные стенографистки. Вот, например, фрагмент допроса директора станции Брюханова. Прокурор. Как вы... Да, прокурор говорил о том, что ведь и раньше были аварии, да, вот вы их как следует не расследовали, то есть, дескать, вы их халатность проявляли и раньше. Прокурор, как вы выполняли требования по расследованию аварий? Все ли аварии расследованы до конца? Брюханов. Были аварии, когда комиссия не находила причин. Прокурор, я могу вам показать протокол, где перечислены аварии, которые не расследовались вообще. В материалах дела он есть. Вы с ним знакомились. Вы отрицаете это, Брюханов? Нет, не отрицаю. Прокурор, в первом квартале 86 года вы выводили защиты и блокировки 6 раз. Это делалось без согласования с вышестоящими организациями. Это нарушение. Брюханов, я этого не знал, но могу пояснить. Неразумно останавливать блок из-за некоторых несущественных причин. Прокурор, это противоречит правилам. Вы подписали акт приемки блока номер 4 без выполнения программы по выбегу. То есть вот той программы, по которой, собственно, эксперимент ставился. Да, я принимал пусковой комплекс. То есть, понимаете, речь идет о том, что понятно любому человеку, жившему и работавшему в советское время, хоть на маломальски ответственной должности, и более того, человеку, который сегодня живет и работает на такой работе, где может что-то произойти. А если что-то случилось, если ничего у тебя не случается, то, в принципе, отмахиваться от всяких проверяющих, если ты опытный человек, ты знаешь как. Как только у тебя что-то случилось, ты практически не имеешь шанса выпутаться. Потому что невозможно соблюдать все инструкции. Эти инструкции часто приходят из разных ведомств. И, так сказать, даже знакомиться с ними со всеми, скорее всего, нет времени и возможности. Кроме того, то, что понятно любому производственнику. Если соблюдать все инструкции, ты никогда не выполнишь никакой производственный план. Поэтому, если ты хочешь делать дело, надо закрывать глаза на то, что здесь не успели, здесь не вникли, здесь что-то. Это понятно. И, собственно говоря, директор и выглядит на этом процессе достаточно обреченно, потому что он понимает, что прокурор, хорошо подготовившийся, спору нет, он его задавит. Да? Прокурор, персонал утверждает, что оповещения об аварии проводились стихийно. Что вы должны были сделать? Брюханов, мне представляет, что я выполнил все требования. Прокурор, уже в 3 часа ночи 26 апреля вы знали, что вблизи 4-го блока мощность радиоактивного облучения 200 рентген в час. Вы понимали, что дальше будет хуже? Брюханов, я знал, что определяет мощность дозы йод, и был уверен, что дозы будут падать. Что касается 200 рентген в час и так далее, то это было только в зоне видимого прострела.
То есть он пытается объяснить, что в тот момент, даже зная, даже получив информацию того же начальника гражданской обороны, оценить это все было невозможно, потому что можно было видеть, предвидеть различные возможные последствия. И то, что будет падать доза, и то, что она не будет падать, и так далее, и так далее, и так далее.
Мы говорили, что в таких случаях надо предусматривать худшее.
Ну вот прокурор говорит, это нарушение. У прокурора же очень простой разговор, и формально он прав. Да, были нарушены инструкции, такая-то была нарушена инструкция, такая-то была нарушена. Что в конечном итоге суд констатирует, что из обвинительного заключения перекочует в конечном итоге в приговор. Подготовка персонала станции по вине ее руководителей не соответствовала требованиям руководящих указаний по работе с персоналом. Это к вопросу о том, что во время проведения эксперимента, когда все пошло нештатно, действительно многие работники, в том числе рядовые, действовали не лучшим образом. Вот, пожалуйста, значит, виноваты начальники, они не обеспечили соответствующую подготовку персонала. Брюханов, Фомин, Лаушкин. Нарушение требований инструкции по расследованию учету аварии, утвержденной Минэнерго СССР 17 сентября 1975 года и 1 сентября 1983 года, не обеспечили полного учета тщательного и технически квалифицированного установления причин аварии и других грубых нарушений режима работы, не всегда выявляли виновных в этом лиц. В отдельных случаях причины даже сами факты нарушений скрывались. Вот этот шлейф того, что на любом предприятии, естественно, найдется. Были аварии, вы им не придавали значения, вы не делали выводы, вот смотрите, что получилось. Несмотря на то, что на четвертом блоке станции не были проведены необходимые испытания турбогенераторов, 31 декабря 1983 года Брюханов подписал акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса на блоке как полностью законченного. Это его бьют тем, что если бы были проведены своевременно эти испытания, их не понадобилось бы производить в апреле 1986 года. С целью доведения до рабочего состояния системы безопасности по договору с организацией Донтехэнерго проводились испытания турбогенератора в режиме совместного выбега с нагрузкой собственных нужд, которые не были удачными. Это вот предыдущий три испытания. Тем не менее, Фомин, Коваленко, Дятлов 30 октября 1985 приняли техническое решение и дали распоряжение о внедрении режима выбега на четвертом энергоблоке в опытную эксплуатацию, не поставив известную вышестоящую организацию о предстоящих испытаниях при выводе энергоблока на очередной ремонт. Вы не согласовали, вы не посоветовались, вы на свой страх и риск приняли решение. Программу испытаний надлежало согласовать с научным руководителем, главным конструктором, главным проектантом, Госатомэнергонадзором и заместителем главного инженера станции по науке, но этого не было сделано. Опять же, любому понятно, что если начать со всеми этими шестью согласовывать, то никогда ты не проведешь этих самых испытаний. Фомин, Дятлов, Коваленко не оговорили в программе испытаний остановку реактора в момент начала испытаний, что дало возможность оперативному персоналу вывести из работы аварийную защиту АЗ, аварийная защита 5, по останову двух турбин. Они не увязали между собой тепловую мощность реактора, электрическую мощность генератора, не регламентировали отвод из контура излишнего пара, не предусмотрели должных мер автоматической ручной компенсации. Я несколько месяцев назад для одного из наших выпусков районных номеров журнала «Дилетант» делал материал о катастрофе на атомной подводной лодке. И вот там подробно тоже, так сказать, читал в материалах, описывалось, как на ходу, когда уже авария развивалась шире вглубь, начиналось техническое творчество. А вот давайте сделаем внешний обводной контур, а давайте залезем в этот отсек, попробуем воду пустить так, для того, чтобы охладить реактор. Вот у меня такое ощущение, что это беда любой нашей технической мысли. Вот как только происходит что-то нештатное, тут же на ходу на коленке начинают приниматься.
Ну, иногда это надо делать.
Совершенно нет. В ситуации, когда реактор идет в разнос, что-то надо делать. И те моряки, которые сумели, в общем, на лодке избежать взрыва, они молодцы и герои. Хотя, как потом специалисты выяснили, взрыва и не могло быть. Но они
это
откуда они это знали на тот момент, разумеется. Интересно, что свою работу, как положено, проводил Комитет государственной безопасности, который при помощи различного рода своих агентов следил по своим каналам за тем, как ведут себя подсудимые, и пытался на них влиять. Вот, например, из сообщений того времени, во время суда. Брюханов ВП считает, что экспертиза некомпетентна, поэтому не сможет сделать правильных выводов о причине аварии, хотя оспаривать ее выводов не собирается. Рассчитывает на наказание на срок 7-8 лет, надеется попасть под амнистию. Ценные для обвинения сведения, да, так сказать, что будет оспаривать тот или иной обвиняемый. Фомин высказал мнение о том, что причиной аварии явился эксперимент, программа которого была подготовлена слабо. Ага, значит, это обвиняемый,
который на нашей стороне, да, он своих показаний будет в нашу группу гнать. Кроме того, Дятлов нарушил эту программу, недоумевает по поводу поведения Дятлова, который старается свалить вину на совершенство реактора. Рассчитываем на Фомина. Дятлов недоволен тем, что якобы суд игнорирует его вопросы к эксперту. Надо сказать, что Дятлов был единственным активным обвиняемым, который пытался спорить, который выдвигал свои контрдоводы. Собственно, он потом уже, выйдя из тюрьмы, его уже нет на свете, он скончался. Он, кстати говоря, получил в первые дни после аварии очень серьезную дозу радиации. На суде был еще болен. Но, тем не менее, его поместили на время следствия под стражу, хотя... Ну, неважно. Настаивает на том, что даже судом признано, что реактор не соответствует основным требованиям безопасности. Намерен в последнем слове высказать все, что думает о суде, экспертах, аварии, т.п. Мотивирует тем, что 10 лет, которые ему дадут, он не проживет, но его волнует его репутация. Единственное, что он должен спасти. Считает, что общественное мнение находится на его стороне. Вновь высказал мысль о том, что выводы об истинных причинах можно опубликовать только за границей. Беспокоит подсудимый Дятлов, организатор процесса, потому что он уже решил, что все равно его в тюрьме сгноят, поэтому можно сказать все, что он думает. С Дятлом будет работать некий агент Вова, сокамерник, подсадная утка, который будет, он говорит, да не надо, да только хуже сделаешь и так далее. Насколько повлияет, трудно сказать, но, в общем, последнее слово даже у Дятлова получилось таким наполовину покаянным, у всех остальных практически 100% покаянным. Брюханов заявил, что каким бы ни был приговор, обжаловать не собирается, так это ни к чему хорошему не приведет. Последнее слово хочет использовать для того, чтобы понравиться суду, говорить намерен не более 3 минут. Опасается, что Дятлов в своем выступлении может повредить ему и Фомину. Отрицательно относится к возможному присутствию на последнем заседании советских и иностранных корреспондентов. Фомин удовлетворен тем, что суд скоро закончится, считает, что проходящее судебное разбирательство не повлияет на сроки наказания, которые уже определены заранее. Дятлов высказал мнение о том, что ему очень нужна свобода, добрый инженерное имя в глазах свидетеля, он себя уже реабилитировал. В последнем слове постарается выступить так, чтобы не навредить своей семье. Вот на что работал агент Вова, да, когда уговаривал его, что не надо, так сказать, рвать на себе рубаху. Продолжает активную подготовку к выступлению, в котором намерен отстоять свою мысль о том, что основной причиной аварии явилось несовершенство реактора. Вот на сегодняшний момент, да, прошло 30 лет. По-прежнему спорят, как я уже говорил. И вот для примера. Вот одно мнение, я специально не называю авторов, это мнение технического специалиста, человека, который разбирается в производственной стороне вопроса. Во время испытаний на выбег мощность аппарата упала значительно ниже, чем было необходимо по программе. Персонал был обязан их прекратить и заглушить реактор. То есть, вот он считает, что тем, что они начали пытаться поднять мощность, начали убирать вот эти самые штыри, да, они, собственно, и спровоцировали все, что дальше последовало. Но вместо этого они стали пытаться любой ценой поднять его мощность до запланированной программы эксперимента. 12 раз операторы проигнорировали регламент эксплуатации, вопреки десяткам инструкций отключили все системы аварийной защиты и охлаждения, так что причина аварии – незаконный эксперимент. Это вот одна точка зрения. Как я сформулировал, еще раз говорю, человек, который с технической стороны. А вот мнение юриста, значит, который там очень такое подробное заключение об этом расследовании, об этом процессе написал. Нет сомнения, ряд нарушений режима эксплуатации ядерного реактора лицами, осужденными по данному делу, можно считать доказанными в ходе судебного процесса. Однако, каков характер этих нарушений? Например, группа видных специалистов из Обнинска, специально исследующих данный вопрос, руководитель группы профессор Дубовской, пришла к выводу, что, цитата, «если бы аварийная защита реактора хотя бы в какой-то степени соответствовала своему назначению, то все нарушения, допущенные персоналом, привели бы только к недельному простою 4-го блока ЧАЭС». То есть, аварийная защита, она была недостаточной. Если бы она была достаточной, то это была бы, ну, небольшой эксплуатационный сбой.
То есть самое большое, что можно было винить в вину осужденным, это халатность преступлений, предусмотренной статьей 167 УК СССР. Вряд ли можно считать обоснованным осуждение бывшего директора ЧАЭС Брюханова по статье 165 «Злоупотребление властью и служебным положением». Он признан виновным в том, что умышленно скрывал факт значительного превышения уровня радиации. Во-первых, в материалах дела есть данные, что на месте аварии сразу прибыло множество различных начальников, которые призывали не допускать паники. То есть он был не самостоятельным в принятии этих решений. Во-вторых, сомнительно по уже сложившейся после аварии обстановке, о чем в частности отмечено в мемуарах академика Легасова, что директор АЭС располагал на тот момент достаточной информацией.
Информации властью располагал.
И приговор. Дятлов, Фомин, Брюханов были приговорены к 10 годам заключения, Рогожкин 5, Коваленко 3, Лаушкин 2 года лишения свободы. Никто из них не отбыл полностью, ну, то есть я имею в виду вот из тех, кто к 10 годам был приговорен, потому что Фомин, который еще во время следствия пытался покончить с собой, в 88-м вообще был переведен в психиатрическую больницу и, собственно, видимо, сошел с ума окончательно. Дятлова освободили по состоянию здоровья в 91-м, вот, и Брюханов вышел по условно-досрочному тоже в 91-м году. Ну, а о том, был ли этот суд вот сегодня, да, по прошествии времени, был ли этот суд справедливым, полным, объективным судебным разбирательством. В том, что эти люди в чем-то виноваты, с этим, видимо, более или менее все согласны. И они сами, в общем, также говорили, да, что-то я не предусмотрел, да, что-то я нарушил, да, так сказать, здесь можно было и лучше действовать и так далее. Но вот вопрос о соотношении того, были ли действительно подобные реакторы, такой вот мины замедленного действия, крайне несовершенной в техническом отношении.
А это главное.
А это главное, потому что некоторые из них до сих пор, по-моему, работают. Вот. Этот вопрос суд, конечно, не решил. Я думаю, что он решить не мог. Он, конечно, был задан определенный, так сказать, ход и результат этого процесса. Если бы на пару лет бы с судом повременили, вполне возможно, что в 89-м все пошло бы уже совсем по-другому. Но очень торопились показать, в том числе и судом, что восприняли все всерьез, виновны и наказаны в этом деле.
И установили причину.
Главную причину, некомпетентность.
И это была возможность запоздало успокоить
мировое
людей.
Сообщество и, да. Конечно, людей.
Но мировое страны. Сообщество, как раз и оно забило тогда в набат.
Ну, разумеется.
Когда Швеции дошло, когда
да, все да, уже... Да, по-моему, до Австралии даже дошло.
Нет, ну, когда уже к соседям приехало все это, уже тогда подумали, что скрывать невозможно.
Да. Так что нельзя сказать, что суд был вообще совсем не объективен, что абсолютно невиновных людей в качестве стрелочника. Но, понимаете, в известной истории про стрелочника, которую невозможно в этой ситуации не вспомнить, ведь мы же не говорим, что стрелочник тоже не виноват, совсем не виноват. Да? Мы говорим, что стрелочник, да. Но помимо стрелочника очень много было других начальников, которые... Кто-то понес партийную ответственность, кого-то из партии исключили, кто-то про него понес дисциплинарную ответственность, кого-то в должности понизили, кого-то на пенсию отправили там досрочно и так далее. Много достаточно людей пострадало, но вот так, чтобы на всю страну козлами отпущения стали, это, конечно, вот этих шесть человек.
Или я что-то пропустил, или действительно этого там нет, ни в коем случае им не приписывается умысел.
Нет. Безусловно. Вот. Безусловно. Понимаете, вот в предыдущем номере «Дилетанта» я писал статью о Телегульской катастрофе, о железнодорожной катастрофе. Я там сказал, что вот особенности русской катастрофы, она стоит из трех частей. Хотели как лучше, получилось как всегда, награждение непричастных, наказание невиновных. Действительно хотели как лучше.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, вот такой случай мы разобрали сегодня.
Да.
Всего вам
доброго.
Всего доброго. До свидания.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
о 32-й Московской международной книжной ярмарке разговор пойдет в это воскресенье в программе «Книжное казино». И у нас в гостях директор ярмарки Андрей Гельмиза, куратор одной из программ Татьяна Восковская, а также журналист, художник Дарья Сиренко. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Ну вот и закончилось календарное лето. День знаний выпал на выходные, так что школьники и студенты отправятся на занятия лишь только завтра. И сегодня еще могут немного побыть на каникулах. Одновременно с этим в Узбекистане отмечают День независимости, а в Гондурасе День флага. Сегодня 1 сентября 2019 года, воскресенье, с вами Яков Широков. Здравствуйте. В Словакии также сегодня праздник, День Конституции. Основной закон республики довольно молодой. Не так давно, пару лет назад, ему исполнилось всего лишь четверть века.
Ну и денек.
Ровно 80 лет назад началась Вторая мировая война в Европе. Нацистская Германия при поддержке сателлита Словацкой республики вторглась в Польшу. Уже через два дня в конфликт втянулись Великобритания и Франция, объявившую войну Рейху. Польская республика продержалась чуть больше двух недель. К концу сентября ее восточные территории заняли советские войска. Остатки польской армии держались до октября, после чего кампания завершилась, но война лишь набирала обороты.
Ну и денек.
Полвека назад в Ливии произошла революция, которая окончательно покончила с монархией в этой стране.
Организация «Свободные офицеры», руководителем которой был полковник Муаммар Каддафи, при непосредственной помощи спецслужб Египта 1 сентября 1969 года осуществила государственный переворот. Монархический режим был упразднен. В ночь на 1 сентября, ровно в 2 часа 30 минут, начался захват военных объектов по всей стране. Все английские и американские военные базы были заранее заблокированы. Операция прошла всего за 2 часа. Уже в 4 часа утра в Бенгази была захвачена радиостанция, откуда в 7 часов Муаммар Каддафи зачитал знаменитое коммюнике номер 1, призвав ливийцев к восстанию. В тот же день путчисты арестовали наследника престола и сотни сановников монархии. Первым актом революционного правительства стало закрытие американских и английских военных баз, а также высылка из Ливии 20 тысяч итальянцев. Затем Каддафи развернул наступление на иностранный капитал, национализировав западные банки. Все это привело к становлению режима Джамахирии, или власти народа, продолжавшегося 42 года.
Ну и денег.
1 сентября 1449 года в местности Туму в центральной части Китая монгольское войско государства Северная Юань разгромило армию императора Джу Цзиченя. Сам правитель попал в плен, погибли многие военачальники и чиновники империи Мин. Монголы поначалу планировали получить выкуп за монарха, но китайцы отказались платить, и позже император был освобожден. Он вернулся в Пекин, провел несколько лет под домашним арестом, возглавил переворот, сверг младшего брата и вернул себе трон. Но его дальнейшее правление спокойным не было.
Ну и денек.
Советский философ и партийный деятель Иван Фролов родился в этот сентябрьский день в 1929 году. В последние годы существования Советского Союза был главным редактором газеты «Правда». Позже возглавил основанный им же Институт человека Российской Академии Наук. Эта организация пристальное внимание уделяла проблемам сознания, развития человечества и его будущего. Через несколько лет после смерти Фролова исследовательская структура влилась в состав Института философии. Бывшему основателю Аграрной партии России, политическому деятелю Михаилу Лапшину сегодня исполнилось бы 85 лет. В последние годы он возглавлял Республику Алтай.
Ну и денек.
90 лет исполняется со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Калиновского.
Загадочное и неизвестное привлекало Калиновского с детства. Маленький Гена зачитывался фантастикой и часами наблюдал в самодельный телескоп звездное небо Махачкалы, где он провел все свое детство. Желание рисовать посетило мальчика, когда ему было всего 3 года, но никто из близких близких не замечал его стремлений. Тогда он самостоятельно записался в художественный кружок и уже в 14 выиграл местный конкурс рисунка, что позволило получить направление на учебу в Московскую среднюю художественную школу, после которой он поступил в Суриковский на отделение книжной графики. Калиновский вел затворнический образ жизни, проводил дни в библиотеке иностранной литературы, изучал логику развития художественной графики. Также самозабвенно он погружался и в произведения. К примеру, на время работы над иллюстрациями к приключениям Алисы в стране чудес, Калиновский заклеил окна мастерской газетами и фактически не покидал ее в течение полутора лет. Но именно эти виртуозные и остроумные иллюстрации принесли ему впоследствии настоящую известность. Художник активно экспериментировал с техниками. Так, в своих иллюстрациях к сказкам дядюшки Рима он кистью покрывал поле листа, затем бритвой процарапывал нужную фактуру и заливал рисунок черной акварелью, создавая ощущение масляной живописи. Своей же главной работой художник считал рисунки к мастеру и Маргарите. Работы были закончены им еще в 1985, но опубликовали их лишь в начале нулевых. За них Калиновский получил гран-при конкурса «Книгу года 2002» в номинации «Художник-иллюстратор». Перед каждой своей работой Калиновский старался забыть себя, стать лицом книги, а не художника. Он стал автором иллюстраций ко множеству детских книг, среди которых «Путешествие Гулливера», «Мэри Поппинс», произведения Эдуарда Успенского и Корнея Чуковского. Также Калиновский увлекался дизайном и резьбой по дереву, создавал мебель для дома. Но, несмотря на всю плодовитую творческую жизнь, про себя говорил так: «Больше всего люблю лежать и думать. В голове в это время кадр за кадром проходит огромный карнавал всего».
Ну и денек.
И теперь поздравления. Сегодня день рождения у предпринимателя Вагита Алекперова, бывшего премьер-министра России Михаила Фродкова, голландского футболиста Руда Гулита, музыканта, основателя группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бубунца, лидера латвийской рок-группы «Брейнсторм» Ренарса Кауперса, певицы Глории Стефан, основателя группы «Биджиз» Барри Гиба, молдавской исполнительницы Надежды Чепраги. Также сегодня день рождения отмечает актер Сергей Гармаш. Над передачей работали Вячеслав Чернышевский, Мария Бурсина, Яков Широков и звукорежиссер Ольга Рябочкина.
Ну и денек.
Реклама.
Фонд Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр представляют 11-й большой фестиваль РНО на сцене концертного зала Чайковского. С 13 сентября по 4 октября ведущие мировые исполнители Миша Майский, Юлия Лежнева, Люка де Барк, Игорь Бутман и другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Дополнительная информация на сайте meloman.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Ваш ребенок собрался на митинг? Поговорим об этом в программе «Родительское собрание» в это воскресенье после 13 часов. В нашей студии адвокат адвокатской палаты города Москвы Илья Новиков. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов.
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы».